вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только и обсуждают, что...
Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
У одного микрофона по-прежнему Кирилл Бакеев, а у другого Евгений Майструк. Женя, здравствуй.
Здравствуй.
А с нами на связи кандидат юридических наук, доцент Высшей школы правоведения РАНХИКС при президенте Российской Федерации Сергей Карнаухов. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Еще ненадолго вернемся к Государственной Думе. Работодатель...
Не отпускает.
Не отпускает. Но это и хорошо. Мне кажется. В общем, работодатель сможет переводить сотрудников на дистанционный режим работы в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст поправки к законопроекту об удаленке. Сами эти поправки внесли, насколько можно понимать, депутаты от «Единой России». Сергей, у вас...
Да.
Какое отношение к законопроекту, собственно, об удаленке? Что, на ваш взгляд, должно быть туда включено? И вот конкретно эта история с чрезвычайными ситуациями и работодателем, который должен будет все возместить работнику?
Ну, у меня в высшей степени положительное отношение к любым формам удаленной работы.
Почему?
Почему? Потому что удалось это испытать на себе. Ну вот мы сейчас с вами удаленно общаемся, я считаю, что это прекрасно, потому что я нахожусь дома, вы можете тоже дома находиться, но при этом эфир будет идти.
Нет, Сергей, мы не дома.
Это никак не повлияет на
нет,
качество.
Дело не в том, Сергей. Вот вы когда говорите об удаленной работе, вы, видимо, имеете в виду, что вы преподаете удаленно. Не снижается ли уровень образования, не снижается ли уровень подготовки ваших студентов из-за того, что вы находитесь дома, а они находятся у себя дома? И, собственно, вы ведь не проследите, чем занимаются. Ну, сколько в аудитории? 100 человек в аудитории. Вы за всеми не проследите. А вот так, когда перед вами сидят все, вы можете сказать так: Сидоров, Сидоров, давай-ка, уйди.
Я могу сказать, что да. Например, если мы говорим об образовании, онлайн-образование как таковое, это утопия, оно не может быть полноценным. В общем-то, ни одна рабочая сфера современная быть онлайн тотально не может. Поэтому всегда это сочетание с формами контроля, с формами согласования действий, координации, которые осуществляются в офлайн-формах. Поэтому многие московские компании, в моем окружении это действительно колоссальное количество структур, которые ушли сегодня от аренды помещений, поэтому мы наблюдаем в Москве кризис арендный, потому что, в общем-то, помещения большому количеству компаний сегодня не нужны. Вместе с тем за ними остаются коворкинг-боксы, где они проводят коррекционные совещания, какие-то короткие встречи, где происходит согласование того, чего нельзя сделать в онлайн-режиме. Вместе с тем, да, безусловно, когда мы говорим о законопроекте, я не видел этот законопроект, но полагаю, что в него нужно вносить множество очень сложных механизмов соблюдения трудовых прав людей, в том числе финансовых гарантий, потому что можно перевести людей и требовать с них работу по качественному смартфону, а у человека просто нет этого смартфона. Поэтому и есть ведь совершенно иные причины, например, почему человек не пользуется смартфонами. Я знаю людей с разными видами аллергии, которые распространяются. Люди просто не могут пользоваться той или иной техникой. Поэтому здесь очень много нюансов, которые требуют своего учета. Поэтому я надеюсь, что этот законопроект будет не из 19 статей, как часто мы получаем из Государственной Думы, а законопроект сложный, потому что, в общем-то, мы сегодня подобным законопроектом формируем новую область трудовых отношений, совершенно новую сферу, требующую неоднозначного, очень сложного правового регулирования. Это очень интересно.
Да, но это же один из плюсов. Ну, давайте хоть какой-то найдем. Один из плюсов вот этой пандемии. Представляете, сколько бы мы к этому шли, если бы вот не было вот этих чрезвычайных событий, которые на нас свалились в 2020 году. Теперь мы все знаем, что такое удаленка, как это можно и преподавать, пусть не так эффективно, как офлайн, как можно беседовать с кандидатом юридических наук Сергеем Карнауховым вот так вот на расстоянии. И много всего другого, чего бы мы без пандемии, собственно, еще бы долгие годы не пришли бы к этому.
А знаете, я вижу и колоссальные плюсы. Вот по многим дочерним компаниям «Газпрома», Там есть один из ключевых отделов и подразделений – это отделы государственных закупок и отдел закупок. Но это тендеры, это сложнейшие документации. Я вообще не представлял, как можно эти подразделения перевести на удаленку. Я увидел, что да, это возможно. И очень много дочерних компаний «Газпром» и других государственных корпораций работают сегодня на удаленке, причем ключевые их подразделения. И это дало, кстати, возможность им решить и вытащить тех очень хороших работников, которые находятся в декретах. Эти женщины сегодня с удовольствием работают, потому что вот здесь вот бегает рядом ребенок, она эффективно осуществляет свои функции, получает хорошую зарплату. И самое главное, не теряет своего рабочего места, потому что и это еще, кстати, очень хорошая адаптивная вещь, потому что женщине в декретах бывает очень скучно. Поэтому я считаю, что да, мы видим очень много положительных эффектов от той пандемии, которая вот так сильно изменила нашу с вами жизнь.
Но при этом, Сергей, для некоторых все-таки удаленная работа сложилась так, что она, по сути, превратилась в круглосуточную работу.
Да, безусловно, потому что почему мы говорим о законе и почему закон должен содержать множество разных обстоятельств, которые должны правовым путем быть отрегулированы, как раз вот, например, вы назвали то, что должно быть ограничено законодательством. Потому что я именно об этом и говорю, что работодатель может недобросовестно пользоваться человеком и заставлять его работать, потому что с точки зрения работодателя заменить нерадивого работника сегодня ничего не стоит. Вот, а сохранить человека здесь, конечно, нужны правовые гарантии. Вот в этом смысле люди, которые себя хорошо ценят, очень любят работать в западных компаниях. Почему? Потому что у них, в том числе удаленный формат работы, он регулируется корпоративными нормами, и там все настолько жестко, щепетильно и корректно, что самое важное, что мне кажется, что для нашего законодателя достаточно обратиться к крупным компаниям типа «Мерседеса», автогиганты, которые присутствуют на нашей территории, и им будет этого достаточно для того, чтобы понять, как регулируются этические нормы взаимоотношений с работниками.
Давайте еще к Норильску обратимся. Ростехнадзор исключил влияние таяния вечной мерзлоты на разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3, собственно, в Норильске. Причиной ЧП стали нарушения при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара. Об этом и говорится в заключении ведомства. Если вспоминать то, что говорил глава горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин, то, по сути, это расходится с его словами, потому что он-то как раз говорил, что дело в вечной мерзлоте, вернее, в ее таянии.
Вот вы только что сказали два юридически значимых термина, которые, как мне кажется, для решения этой проблемы имеют ключевое значение. Причинами явилось нарушение либо при строительстве, либо при эксплуатации.
А
при
там это и другое написано. Да, при строительстве и эксплуатации.
Да, вот тут надо будет определиться следствию до конца для того, чтобы действительно определить виновного и принять в дальнейшем меры. Ведь, понимаете, здесь с точки зрения государственного технического надзора важно не сколько найти виновного, сколько определить характер техногенной катастрофы, именно причину, потому что эта причина в итоге будет типовой, и с учетом выявления этой причины нужно будет принимать серьезные меры по техническому переоснащению подобных объектов, чтобы впредь эта экологическая катастрофа и техногенная не повторилась. Поэтому, конечно, мы ждем расследования, и при всей как бы локальности этой новости, и, может быть, не очень интересном ее характере, она имеет очень важное значение, потому что мы одна из тех стран, которая лидирует в мире по количеству резервуаров.
Да нет, позвольте потому с вами что... не согласиться, ничего себе локальная новость. Там такое случилось, что весь мир об этом говорил. Так, послушайте, они же говорят о том, что на протяжении нескольких лет это предприятие вообще без всякого разрешения эксплуатировало резервуар. Вы понимаете? Вот его эксплуатировали, а разрешения на это не было. И надзора никакого не было на протяжении нескольких лет. И вот теперь с кого это спрашивать? Дело не в том, как построили. Это построили в 70-е годы. Хорошо. И дело не в мерзлоте, а то, что они не обращались к органам надзора, который должен за это отвечать. Кто сейчас? Сейчас скажут, так получилось, ладно. И уйдут, и опять что-нибудь разольется.
Но если можно, я бы усилил вашу мысль. Мы, к сожалению, наблюдаем сейчас большое количество собственников, которые получили крупные государственные предприятия, которые строились, вы меня извините, в течение 20-30 лет тяжелейшим трудом во времена Советского Союза. Да. Но сегодня они умудряются не просто эксплуатировать эти объекты, а выжимать из них последние соки. Ни о каком переоснащении, техническом перевооружении, поновлении и так далее речи не идет. Они просто выжимают последние соки, и когда предприятие приходит, особенно шахты, мы помним эти бесконечные катастрофы, с которыми до сих пор ведется борьба в шахтах, когда просто варварским путем эксплуатируются эти объекты. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в перевооружение, деньги выводятся за территорию Российской Федерации, на эти деньги покупаются шикарные яхты, кормятся верфи зарубежные, вместо того, чтобы заниматься российской промышленностью.
В этом, наверное, главная проблема сейчас.
Сергей, то есть я правильно понял вашу позицию, что это еще не точка в истории с Норникелем?
Абсолютно. Мы из материалов, которые сегодня читаем, видим, что никакой точки не поставлено, расследование продолжается, итоги будут оглашены, и надо понимать, что результат этого экспертного исследования должен составить основу уголовного дела, по которому виновные лица должны быть привлечены к уголовной ответственности. И это самое важное, потому что это привлечение носит характер даже не, знаете, возмездия какого-то общественного, а просто это общественная профилактика. Те люди, которые отвечают за подобные вещи, должны понимать, не досмотрел, не нарушил, не настоял перед собственником крупного объекта бизнеса, что надо это ржавеющее корыто менять. Будешь сидеть, и сидеть очень долго вместе с ним. И это очень важно.
Будем надеяться, что спасибо, да, действительно, вам точка в этой истории будет поставлена, и надеемся на нашем веку еще. Сергей Карнаухов, кандидат юридических наук и доцент Высшей школы правоведения РАН ХИКС при президенте России, был с нами на прямой связи, а в студии для вас работал мой коллега, обозреватель радио «Спутник» Евгений Майструк.